Гордость всегда говорит о том, что планы маленькие. А точнее, планов нет вообще. Любой настоящий план сразу же убивает гордость на корню. Значит, планы еще не были настоящие. Гордость – это всегда попытка наслаждаться маленьким. Это попытка наслаждаться ничтожным. Это попытка наслаждаться песчинкой. Когда действительно план настоящий, когда план выходит за рамки, скажем так, наших вот этих вот представлений о наслаждении, то мы сразу же видим, что гордиться-то нечем. Такой материалистичный план, грубый план, детский план – это всегда план сделать что-нибудь маленькое, а получить огромное количество наслаждения. То есть нарисовать какую-нибудь сумасшедшую картину в виде квадрата или треугольника и потом назвать ее «Окошко в неизвестность, прорубленное через Муладхара-чакру», и попытаться выставить ее на конкурсе о величайших открытиях года и получить за это максимум счастья, наслаждения, почета. Нет. Ты попробуй, например, храм построить. Что-нибудь простое. Построить храм так метров на 300 высотой, чтобы действительно что-то такое было настоящее. То есть то, что выходит за рамки одной жизни, то, что невозможно сделать в пределах одной жизни. То, что если получилось сделать за жизнь, то это случайно получилось. Называется миссия. И так как современный человек не ставит миссионерские планы, а все вот такое вот все смешное, то и все это вызывает гордость. Настоящий план, настоящая цель жизни, она не то, что гордость, она вызывает величайшее удивление, если это хотя бы начинает осуществляться. Если хотя бы оно есть, если даже есть хотя бы такое подозрение на начало осуществления моего плана. Поэтому в действительности, когда мы говорим о культуре, то это всегда культура подвижничества. То есть что такое подвиг? Это берется то, что невозможно за одну жизнь осуществить. В принципе, невозможно. Что-то такое настоящее. Потому что настоящие дела за одну жизнь не осуществляются. В трактатах описывается, настоящее дело три жизни осуществляется. В первую жизнь нужно начать, дети должны это продолжить, а внуки, может быть, это как-нибудь и закончат. Поэтому было воспитание соответствующее. Поэтому и, в общем-то, были династии, то есть дело переходило из рук в руки от отца к сыну. Потому что, в принципе, подразумевалось, что нормальное дело, оно рассчитано на три поколения. На три жизни. И мы видим, что действительно такие какие-то глобальные проекты, они так вот и воплощаются. И так как сейчас культура уходит, настоящих проектов нет, настоящей миссии нет, подвижничества нет. Поэтому все дела, они такие однодневные. Сегодня что-нибудь сделаю быстренько, намолю, что-нибудь быстренько, так сказать, совершу. Песенку какую-нибудь быстренько напишу, рассказик быстренько напишу. Посмотрите, даже искусство нашего времени, некоторые картины художник всю жизнь писал, вспомните историю. Некоторые музыкальные произведения всю жизнь переписывались, ему не нравилось, выкидывал ноты, сжигал. Некоторые произведения, а писатель не давал никому читать, в печку выбрасывал, всю жизнь писал, потом в печку выбрасывал. Мы говорили, да что ж ты, это ж там третья часть там каких-нибудь там мертвых душ, да что ж ты делаешь, не нравится мне, выкидывал. Сейчас нравится, не нравится, все, тут же издали, в блоге выложили, всем друзьям разослали, все оплевали, ну, а вы не понимаете высоту моего полета, мои мысли. Все, такая вот блоговая вот атмосфера, дешевая. Все, мысль, великий себе статус прописал. Да. Может, я не умру, все, великая мысль. Это дешевка. Отсутствие культуры тут же все делает дешевым. И эта дешевка, она приводит к гордости. Потому что так как я могу этим легко выделиться, я могу это легко достичь, значит, я могу это использовать для достижения гордости. То есть гордость – это признак дешевой культуры. Фактически это признак отсутствия культуры. То есть культуры нет, все, человек гордится. Как можно гордиться, если ты живешь в культуре, где всегда есть старшие, а которые на порядок тебе разумнее, на порядок тебе практичнее, на порядок больше сделали? Как можно в их присутствии вообще гордиться? Как может подмастерье гордиться в присутствии мастера? Он никогда не будет гордиться. Потому что все, что бы он ни делал, он на порядок ниже мастера, у которого он учится. Как можно гордиться? Значит, нет мастера. Значит, нет культуры, нет старших. Что, как ведет себя на современное поколение? Отказывается от старших. Старших нет. Старших нет. Сейчас какая проблема, да? Основная проблема, в общем-то, в обществе, что культура ушла, и закон стал, в общем-то, так себя вести, что младшему выгодно не подчиняться старшим. То есть, если младший ведет себя нагло, если он себя ведет вызывающе, то это считается проявлением его свободы. И никто не может эту свободу у него отобрать. То есть, все общество стоит на защите отсутствия культуры, на защите разложения культуры. То есть, нет старшинства. Посмотрите, как это сейчас все пропитано. То есть, если младший не уважает старших, это всеми поощряется. Это приветствуется. А соответственно, что он будет делать? Раз нет старших, значит, надо гордиться. Надо гордиться своим положением. Появляется повод для гордости. Поэтому да, но с одной стороны мы можем говорить, что это внутренняя проблема. Но с другой стороны, внутренняя проблема, она всегда поощряется внешней ситуацией. Поэтому если мы говорим о том, что как решить мою внутреннюю проблему гордости, ее никак не решишь, если вся ситуация вокруг поддерживает эту проблему. Если вокруг нет уважения. Культура поддерживает уважение. Уважение – это система, убирающая гордость. Уважение всегда снимает накал гордости. В уважении нет гордости, ее не может быть. Поэтому так как культура не поддерживает все это, культура развалилась, уважения нет. Соответственно, гордость становится естественной реакцией. Поэтому, ну, с одной стороны, это проблема, с другой стороны, это симптом. Поэтому нужно это, в общем-то, как симптом рассматривать. То есть, это не то, что мы увидели гордость, начинаем с ней бороться. Так не получится, это симптом. Сам симптом, его просто не устранишь. А если и устранишь, то толку никакого не будет. Это такое, в общем-то, отсутствие видения корня. А корень – это, в общем-то, потеря всей системы. Потеря всей системы. Поэтому гордость, она, в принципе, не должна проявляться в стройной культурной традиции. Когда нет вот этой системы традиционной, в общем-то, традиционного мировосприятия, а передачи знаний от старшего к младшему, то гордость, естественным образом, проявлена, причем с самого детства. То есть нет вот этого понимания, что мне в действительности, ну, нечем хвастаться. Все мои достижения – это всегда заслуга моих старших. Вот это некоторое понимание смирения. Здоровое настроение, когда я точно и на 100% понимаю, что все мои достижения – это не моя заслуга. Это то, что меня вложили. Это то, что в меня вложили. А когда никто ничего в меня не вкладывает, естественным образом приходит гордость. Я сам всего этого достиг. То есть гордость – это признак того, что никто ни в кого ничего не вкладывает. Система передачи потерялась. Поэтому каждый сам за себя. Гордость – это признак того, что мы стали одинокими. Каждый сам за себя. Круг сузился.
Я хотел спросить, а философия все едино? Мы предыдущие лекции не говорили. Вопрос такой, что каков источник этой философии? То есть в каком-то понимании единение оно имеет место быть.
Да, это интересная вещь. Она очень глубокая, на самом деле. Чтобы ее разобрать, нам бы пришлось, в принципе, всю историю появления духовности, ее развития на Земле рассказать. Я так постараюсь как-то коротко объяснить. Сама вот эта идея единства, она берет место в философии любви к Богу, да? То есть объект любви и субъект любви, они в принципе в своем чувстве едины. Есть это единство, вот это вот сливание, да, поэтому изображают иногда божество, да, в таком в едином каком-то изображении, да, когда сливается вот это вот, сливаются два вместе, и источник, и потребитель, вот это вот, если субъект и объект, когда вот это чувство, оно объединяет, объединяющее чувство, которое исходит от Бога, и тот, кто это любовь на Бога направляет. Есть это единение. Оно наблюдается даже в материальном мире, да, когда мы чувствуем это единство. Оно есть, оно очень высокое чувство единения. И вот эта высота, ее хочется к себе приблизить. Вот эту высоту единения источника любви и любви отделенной. Очень хочется ее приблизить, ее хочется опустить. И когда мы это опускаем, вот это единение в любви, то оно проявляется как вот эта философия всеединств, что это очень легко. Я просто говорю, что я с Богом един, и это как факт принимается. Нет. До этого единения нужно дойти. И это недостижимое для философии вещь, это естественное развитие души, это естественное развитие взаимоотношений, и оно должно проходить первую стадию, стадию служения. Стадию служения. Без стадии служения не может быть никакого единения на более высоких уровнях взаимоотношений. И так как душа не хочет проходить стадию служения, то она эту стадию аннулирует. Именно по этой причине, то есть сначала пришел Кришна. И Кришна сказал, мы любим друг друга все. Мы должны быть вместе. Да? И все хорошо, но когда приходит Кришна, он дает идею, но не дает систему воплощения идеи. Поэтому за Кришной сразу приходит Чайтанья. И дает методику, как воплотить идею вот этого уединения в любви. И он дает систему, дасю служения. Дает систему служения. Поэтому, когда мы не учитываем философию Чайтанья, то естественным образом появляется философия единства. Понимаете? Поэтому, если в философии абсолютной истины нет вот этого четкого понимания философии, которую дал Чайтанья, философию даси, даса, нудаса, то есть слуга, слуги, слуги, то обязательно приходит вот эта легкая концепция, что я и Бог, мы вместе, на одной платформе, он мне подмигивает на алтаре, я ему машу рукой в ответ. То есть опускается высота этого достижения на грубый уровень моего материалистичного взгляда, поэтому приходит Чайтанья и дает эту философию служения. Дает философию служения. Поэтому это сложная проблема, и она разбивается только распространением философии Чайтанья. Шрила Прабхупада это объяснял, да, что это большая проблема. Это мировая проблема принижения духовности. Посмотрите, это во всех религиях произошло. Духовность принизилась. Она принизилась и появилась это вот Бог в сердце, все. То есть он уже вот в моем сердце, я с Богом, мы там с Богом в сердце, а вместе пьем водку на Новый год. Все это принизилось, стало очень таким простым, да, вот. Удешевилось, то есть это философия удешевления. И вернуть ценность можно только через объяснение философии Чайтанья. Поэтому Чайтанья приходит, дает эту философию, то есть дает принцип деятельности, очень просто показывает ее, объясняет. И вот эта сама концепция нирвишеша шуньявада, то есть уничтожение этого единства, вот этой ложной дешевой концепции, это, конечно же, сложная философская работа. Вот если коротко. То есть это сложная вещь. Сложная вещь. Над этим работают носители философии. На бытовом уровне с этим не справишься. То есть, а когда там кто-то где-то пишет, что-то спрашивает об этом, невозможно так раз и разбить это все. То есть это происходит через реальное, вот это серьезное философское объяснение. Причем в основном больше действует это на тех, кто все это слушает, а не на тех, кому это реально объясняют. Поэтому в этом проблема. Но когда берется философия, в общем-то, Бхагавадгиты без комментариев на основе учения Чайтани, то и появляется эта философия всеединства. Поэтому Бхагавадгита без комментариев, которые основаны на философии Чайтани, она только вот приводит к этому неправильному мировосприятию, к удешевлению. Читал я вашу Бхагавадгиту, и все с Кришной мне понятно. Все ясно. Поэтому это вопрос традиции. Традиция должна нести вот это объяснение. Если традиция эти объяснения несет, то фактически она вырождается, все приспускается, а становится простым, низким, вседоступным. Делаешь, что хочешь, все равно у тебя Бог в сердце. Мы с ним все едино. Это вот если с самого верху так вот объяснить, то оно примерно так выглядит. Поэтому в быту человек с этим не сталкивается. Он начинает с этим сталкиваться, когда к нему приходит разочарование вот его якобы вот этих великих духовных достижений. Потому что он их дешево оценивает. И потом чувствует, что все это дешевка. И вместо того, чтобы углубиться и понять, в чем проблема, он начинает просто перебирать духовные традиции. Поэтому все великие ачарьи, они посвящали часть своей философии именно этой проблеме. Вот начиная с Рамануджачарьи. Да, то есть, и все его ученики, они все писали так или иначе какую-то часть трактатов именно по развенчиванию вот всей этой идеи, да. Есть этот знаменитый стих, да, еще с времен Рамануджачарьи, что если все едино, тогда почему бы не поменять полноту ваших кошельков на пустоту моих карманов? С этого начинался разговор, ну, в те времена. А когда приходил человек и заявлял, все едино, давайте поменяемся для начала, чтобы начать наш философский разговор. Поменяем все, что у вас есть, на все, чего нет у нас. Раз все едино, почему бы с этого не начать? Это великое время Рамануджачарьи, они так вели свой диалог. Начинали с чего-то простого. Ну и потом уже есть целые произведения. Там, тысяча доказательств того, что не все едино и так далее. То есть, каждый ачарья что-то писал на эту тему, ну а Прабхупада просто свои комментарии написал, и в них заложена вся философия Чайтани. То есть это нужно всю историю развития духовности на Земле увидеть. Сейчас я не могу это все рассказать. Но сам принцип, он вот в этом. Что это вот все вот несется. Вот так. То есть это целая задача сампрадаи. Фактически это выживание на сампрадаи. Это выживание духовности. То есть если мы не опустим духовность на быт, сможем оставить на высоте. У нас это происходит, даже у нас это происходит, вот в этой фразе, там, просто молитесь, и все будет хорошо. А если у вас проблемы, то, ну, больше молитесь. Вот это тоже некоторое приопускание. Мы даем все очень просто. И человек думает, что это просто. И вот за этой простотой появляется эта философия равенства всего на свете. Непросто. Непросто. Нужно во всем этом разобраться, погрузиться, осознать, увидеть все эти тонкости, понять свой уровень. Непросто. Непросто. Кто-то хоть что-то понял? Да, так, чуть-чуть. Ну, бог с ним. Так я попытался как-то что-то. В общем, прочитайте историю на Сампрадае, там все это описывается. Очень подробно, прямо становление всей этой борьбы. То есть это так надолго. Главное понять сам принцип, что принцип в удешевлении. Что берется дорогое, удешевляется. И ради этого нужно сказать, что ну и рубль едино, и 100 тысяч долларов едино. Это едино, нет? То есть вот придите к своему директору и скажите, что вы мне 5 тысяч рублей выдаете зарплату, выдайте мне 500 тысяч рублей. Ну там бумажка, и там бумажка. Вот это философия единства. То есть она неверная по определению. То есть это не дешево. Есть некоторая цена. Поэтому цена за личные взаимоотношения с Богом – это кристальная чистота сердца. Это отсутствие всех материальных желаний. Это не дешевка. Это не дешевка. Это не дешевка. Где-то мы были в Думе. И выступали разные представители духовных традиций. И вышел один представитель. Сказал, а вот вы тут интересно. Да, вот ко мне, вот я дома сидел, кушал. И ко мне прямо на стол Иисус приземлился. И дал мне наставление, как жить. И теперь, ну когда я ем, он иногда приземляется. И мы с ним кушаем. Он мне все рассказывает, как надо правильно жить. Если хотите, я вам расскажу. Сказали, не надо. Не надо. Мы как-нибудь почитаем в трактатах. То есть вот оно. Мы там за столом. Да. То есть я так привлекательно чавкаю, что ко мне вот Иисус на стол прям приземляется в позе лотоса и личное наставление. То есть реальный человек, здоровый, в возрасте, на полном серьезе, на серьезном собрании вещает, то есть объясняет. Ну что это? Вот дешевка. Удешевление. Что все это просто. Не просто это. Просто. То есть я, великие мудрецы и святые, мы все вместе тут. Это вот. То есть это оскорбительное мышление. Ну, бог, да? Разобрались примерно? Да. Потому что если мы сейчас в это пойдем, то. Ну вот примерно. Вот в этом суть. Суть в том, что Господь приходит и не накладывает на себя обязательства объяснять путь. Потом он посылает остальных мудрецов, святых, читанию и его всех, а Госвами Вриндауна, чтобы они объяснили, как этого достичь, то, что он дал. Сам он это не дает. Он показывает цель, а потом посылает тех, кто объясняет, как этой цели достичь. Вот этот принцип. Поэтому если мы комментарии убираем, объяснение убираем, то остается цель необъясненная. И кажется, что ее легко достичь. Вот принцип. Аж можно вспотеть, все это объясняя. Поэтому представьте, насколько мы легкой на ситуации находимся, когда до нас это уже все вот отработано, сделано, донесено. Просто бери, изучай, и оно уже все вот как надо отдано. И сколько усилий прилагали вот на ачарьи, чтобы все это как-то вот до ума довести. Еще какие-то вопросики? А то мы полтора месяца не увидимся. Поэтому надо разобраться. Нет, да, вопросиков? Сегодня у нас надо прочитать нам 20 текст 17 главы. 20 текст, пожалуйста, повторяйте за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Двадцатый текст звучит так, я прочитаю. Датавьям итият данам дияте нупакарине дешекали чапатрича тадданам сатвикам смритам. Переводится так. Пожертвования, которые делаются из чувства долга, они в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте достойным людям считаются пожертвованиями Богу благости. То есть фактически об этом речь идет, что не все едино, что есть разный результат от разной деятельности, поэтому Бхагавад-гита, вся Бхагавад-гита, она фактически развеивает эту идею на единство, деля все на гуны, на качество, что результат будет разный. И здесь объясняется, что в трактатах дается много рекомендаций по поводу того, что давать, кому давать, зачем давать, чего бы ради им все это давать. Все это достаточно все подробно разбирается. Но все эти рекомендации сводятся к одному простому правилу. Лучше всего давать тому, кто духовно прогрессирует. Лучше всего давать на духовный прогресс. Очень простая вещь объясняется, что современное восприятие доброты немного сентиментальное. С одним человеком я недавно переписывался, и он мне говорил, что он добрый. И он желает всем добра. Я пытался понять, а как он конкретно добрый, и как он конкретно всем добра желает. Он мне не смог объяснить. Я переписывался очень долго. Он говорит, да я добрый, я всем добра желаю. Я говорю, что конкретно, кому и как вы желаете? Просто объясните мне, мне хочется тоже быть добрым. Научите меня доброте. Дайте мне технологию доброты. Он не смог мне ничего объяснить. Просто я добрый, и все этого достаточно. Я говорю, вы добрый, потому что вы себя добрым называете? Вы мне технологию объясните. Знаете, как? Я пеку хлеб. Очень хорошо. Как вы его печете? Я просто его пеку. Отстаньте от меня. Нет, ну как вы его печете? Вы его хотя бы из муки печете? Да какая разница из чего? То есть как-то вот нет технологии. То есть если человек что-то делает, должна быть технология какая-то. А иначе он обманщик. Должна быть технология. Вот. Я разговариваю, человек на меня обиделся. Чего вы ко мне, к доброму человеку пристали? Я говорю, ну мне же интересно, вы же говорите, что вы добрый. Мне же тоже хочется быть добрым. Мне же как-то тоже хочется к доброте приобщиться. Приобщите меня к доброте. Интересно же как-то. То есть, ну такое сентиментальное. Добрый и все. И так, давать нужно всем, каждому по зову сердца, каждому встречному. Если слеза всплакнулась, значит все, нужно помогать. Поэтому вся технология получения пожертвований состоит в выжимании слезы, да? Со скрипочкой, бедным голоском. Люди дорогие, помру сегодня, и не я один, все помрут. 10 рублей, дайте. Недавно у меня был, я читал лекцию в одном месте, и после лекции подошел человек, говорит, у меня к вам личный вопрос такой. И он стал рассказывать про свою трудную жизнь. Рассказывал. Ну, я слушал, думаю, ну вопрос-то должен быть какой-то. Может, про жизнь спросит? И все, но закончилось очень просто. Денег дайте. Вопрос. Денег дадите? Я говорю, нет. Мой ответ на ваш вопрос – нет. То есть так вот, на сентименты. Поэтому мудрецы предупреждают нас, что не стоит давать пожертвования налево и направо. Смысл пожертвования здесь объясняется помочь достичь духовного совершенства как тому, кому дается пожертвование, так и тому, кто дает пожертвование. А смысл это помочь достичь совершенства, то есть улучшить что-то. Поэтому классическая рекомендация это давать пожертвования мудрецам, святым или просто в храм. Причем духовную пользу даже это кажется точно духовное пожертвование, да? Принесет, объясняется, только в том случае, если не ждать ничего взамен. Только в этом случае оно действительно пользу принесет. Если не ждать ничего взамен, объясняется это. Очень четко. Не так-то просто действительно пользу-то принести. Одним словом, нельзя давать пожертвования, кому попало, если объяснить этот закон просто, то мы идем туда, куда идут наши деньги. Так говорят мудрецы. Мы идем за своими деньгами. То есть представьте, что сейчас вышли на улицу, и у вас вылетела купюра из кошелька и полетела по ветру. Что мы будем делать? Да мы за ней побежим. Что такого стыдного? Ничего такого стыдного. Мы за ней побежим. Потому что мы от нее зависим, правильно же? Это наши вложения, мы туда силы вложили, время туда вложили, да? Это результат нашей жизни какой-то. Мы идем за этим результатом, мы идем за результатом, да. Соответственно, если эти результаты попадают в карман мудреца, который идет к абсолютной истине, то куда мы идем? Мы идем вслед за ним. Мы идем за ними. Иногда требуем отчета от мудреца. А если наши пожертвования попадают в карман прохиндея, который деградирует из-за всех сил, то куда мы идем? Мы также идем за ним. Представьте, что какой-нибудь деградирующий товарищ на улице, хватает вашу сумку и с ней бежит. Что мы делаем? Мы бежим за ним. Стоять. Это моя сумка. Правильно? Но в этом случае это просто не видно, но эффект тот же. Мы идем туда же. Мы идем туда же. То есть, что мы оплачиваем, такую карму мы и получаем. Если мы оплачиваем духовное развитие, то мы получаем часть этого духовного развития. Если мы оплачиваем деградацию, мы получаем свои проценты. Мы получаем часть этой деградации. Что бы мы ни делали, мы получаем часть этого. Правильно? Процент. Поэтому если мы оплачиваем развитие, то к нам в виде кармы приходит духовное развитие. Если мы оплачиваем деградацию, к нам в виде кармы приходит деградация. Пожертвование – это как билет. Поэтому нужно точно узнать, куда идет наш поезд. Если купить билет в Магадан, трудно ожидать, что он приедет в Сочи, этот поезд. Может в совсем другое место приехать. И здесь объясняется, что сутью любого пожертвования является цель избавиться от всех материальных желаний. То есть мы учимся отдавать. Как мы говорили, цель – чистота сердца. Потому что так в результате вот этого очищения у человека может появиться интерес к абсолютной истине. Смысл очищения в том, что в чистом сердце появляется интерес к абсолютной истине. Этого интереса может и не быть. При очищении интерес появляется. А это уже не просто любовь. Это уже другие формы любви. Это уже духовная любовь. Духовный интерес. Не простой интерес, духовный интерес. И до тех пор, пока в сердце еще есть какая-то грязь, трактаты объясняют, нужно следовать правилам. Нужно все делать правильно, нужно знать, как это делать. Как это делать? Правила регулируют поступки человека, и пожертвования тоже регулируют. Отдачу тоже регулируют. Фактически все правила и предписания, которые даются, они для этого и предназначены, для очищения сердца. Поэтому, если мы отказываемся от правил, если мы делаем все как попало, не понимая, в чем суть деятельности, то сердце не очищается. Ничего не происходит. И интерес к действительно высокому не появляется. Не появляется. Деградация. Что в этом интересного? Если мы возьмем любую, как мы сегодня говорили, традиционную религию, то мы увидим, что вот это, в общем-то, достижение, оно сейчас немножечко уменьшилось. Самое высокое достижение, которое сейчас можно получить, следуя путем такой традиционной духовности, это любовь, которая находится на уровне такой шанты, благоговейное почтение. Это максимум, чего сейчас можно в традиции достичь. Но мы здесь узнаем, что философия развития отношений с истиной только с этого начинается. Вот это уважительное отношение к абсолютной истине – это нулевая отметка. Это даже не первая ступень. Это нулевая отметка. Это то, с чего все начинается. То, что дает мне возможность войти в эту, в общем-то, область взаимоотношений с абсолютной истиной. Я просто в это вхожу. Как, например, человек нам может сказать, я студент университета. И мы его спрашиваем, чего ты достиг? Он говорит, я уважаю свой университет. А какие ты экзамены сдал? Еще никакие. А какие ты предметы изучаешь? Еще никакие. На каком ты курсе? Еще ни на каком. Я просто уважаю свой университет. То есть это нулевая отметка. Это еще даже не первый шаг. Это нулевая отметка, шанта. Нулевая отметка. Это то, с чего все начинается. Поэтому, к сожалению, вот сейчас в наш век деградации человек, как правило, получает вот эту вот возможность начать свое развитие. Но продолжить очень трудно. Продолжить трудно. Начать его, в принципе, легко. Человек может получить это уважение. Но продолжить очень трудно. Мало кто продолжает. Человек получает это уважение, поступает в университет, а учиться не начинает. К сожалению. В трактатах говорится, что человек нашего времени очень невезучий, потому что он никак не может понять, как ему повезло. Это великая невезучесть нашего времени. Нам повезло, но мы никак не можем это понять. Это невезучий человек. Мы находимся в то время, когда, в принципе, духовность свободно распространяется на планете. К ней можно легко получить доступ. Но, несмотря на это, люди так сильно страдают, столько страданий. Почему так? Ведь кажется, что на планете просто разливается море духовного знания. Пожалуйста, сколько хотите, деться некуда. Столько духовности. В одной России насчитывается 100 миллионов людей, считающих себя христианами. 100 миллионов. И мудрецы отвечают, дают ответ на этот парадокс. Они говорят, мало быть рядом с кувшином молока, мало держать его в руках, мало на него смотреть, мало его нюхать, его надо еще и выпить. Вот если это последнее действие не совершено, толк ноль. Толк ноль. И современная духовность, она дает кувшин, но не разрешает из него пить. Не учит, как пить. Сам кувшин есть? Явно видно, вот он есть. Здоровый кувшинище. Полный молока, явно. Но выпить из него очень трудно. Выпить не получается. Даже пахнет как-то вот, все, вот видишь это молоко. Выпить не получается. Поэтому здесь говорится в этих стихах, что мало знать о абсолютной истине. Надо вступить с ней в реальные отношения. Необходимы реальные отношения. И как происходит это, также здесь объясняется, через общение с мудрецами и святыми, которые уже установили эти взаимоотношения. И у этих отношений тоже есть свои правила. Везде есть свои правила, мы это выяснили. Есть правила. Правила достаточно простые. Получить абсолютную истину через святого или мудреца можно только в том случае, если обращаться к нему без гордости. К вопросу, да, в начале лекции. Это некоторые условия, чтобы получить истину от мудреца. Вот вроде бы есть эта истина, вроде бы есть у мудрецы. Получить не получается. Вот автологию прощаюсь. И гордость мешает. То есть секрет обретения истины прост. Надо быть готовым оказывать почтение каждому, не ожидать почтения к самому себе. Формула дается. Быть уважительным. Только в этом случае отношения естественным образом развиваются. Если уважение есть, отношения развиваются. Уважения нет, отношения не развиваются. Все просто. Попробуйте с любым человеком установить отношения. Что нужно? Уважение нужно, правильно? Если вам кто-то не... Если кто-то к вам неуважительно относится, у вас будут развиваться отношения? Чего приперлись? Вы еще раз придете? Что приперлись? Еще раз придете? Не придете. Я бы тоже не пришел. Правильно же? Чуть-чуть неуважение, чуть-чуть. Все. Нет отношений, правильно же? Нет отношений. Тут же. Одного раза достаточно. Одного раза достаточно. Сегодня мы ехали и разговаривали, что ну вот глупость, а как часто ее можно совершать? Ну, один раз же всего, может, это и не глупость никакая. Я объяснял, нет, один раз достаточно глупость совершить. Например, один раз выехать на встречную полосу. А сколько раз нужно рисковать, чтобы разбиться, выезжая на встречную полосу? Одного раза может быть достаточно. В Вполне. Одного же раза достаточно. Одного раза может быть достаточно. Также и его взаимоотношения. Один раз за жизнь, а проявил гордость в отношении с мудрецами, и все, и жизнь потеряна. Жизнь потеряна. Все разбежались, и все. Кому ты нужен такой? Раз ты такой умный, ну, самый, пожалуйста, иди. Очень простое условие. Вроде бы столько людей йогой занимаются. Вроде бы столько людей изучают духовные книги. Даже себя считают верующими людьми. 100 миллионов все считают верующими людьми. Прямо вот деться некуда. В России, наверное, столько людей не живет, сколько себя верующими людьми считают. Почему же они не получают просветления? Секрет заключается в том, что делать это все надо в смиренном состоянии сознания. В уважительном состоянии сознания. Как это? Смирение травинки, терпеливее дерева, не ожидая никакого почета к себе. Кто это объяснял? Читание. Читание это объяснял. Кришна это не объяснял. Читание это объяснял. Вот это вот комментарий читания к словам Кришны. И они тут вместе соединяются, и появляется секрет. Появляется секрет. Вот он. Каждый свой акцент ставил. Каждый ставил свой акцент. Делая это из любви ко мне, на самый верх в Бхагавадгите, да, ну поднялась идея. И потом пришло объяснение. Как это делать? С великим почтением, уважением, чувствуя себя в смирении травинки ко всем великим мудрецам и святым, да? Вот. Соединилось, чудо произошло. Соединение. В этом весь секрет духовного развития. Если мы обретаем эти качества, качество уважения и смирения, успех гарантирован. Если мы не обретаем этих качеств уважения и смирения, то, может быть, мы станем здоровыми в результате йоги, сильными, богатыми, даже спокойными. Но мы не приблизимся к пониманию абсолютной истины. Ни на шаг. Значит, наши усилия пропадут даром. Если вызовут в нашем сердце что-то, то ту же самую гордыню, о которой мы разговаривали. Понять абсолютную истину, как мы выяснили, не так-то и просто. Очень интересно. Говорится, что в духовном мире Бог не испытывает никаких беспокойств. Никогда не испытывает беспокойств. Он полностью счастлив, полностью невозмутим, да? Одно описание дается. Однако также говорится, что все же есть одна причина для беспокойства. Это страдания обусловленных душ в материальном мире. Поэтому он думает о том, каким образом избавить от страданий обусловленные души. Таким образом помочь им вырваться из этого мучительного состояния, из этого круговорота рождения и смерти. Более того, даже говорится, что он испытывает боль, видя, как страдают падшие души в материальном мире. Все время думает, как освободить их от этих страданий. Страданий. И что должен делать человек, зная эти беспокойства? Тут мы подходим к цели человеческой жизни. Очень интересно. Здесь объясняется. Мы должны взять на себя заботу. Заботу. Буквально говорится, необходимо успокоить Бога, сказав ему, не волнуйся, мы сами поможем этим страдающим душам избавиться от этой боли. Так удивительно звучит. Взять на себя заботу о страдающих, тем самым успокоив абсолютную истину. Вот это цель жизни. Очень интересно объясняется. Фактически, мудрецы говорят, это называется утешать абсолютную истину. Утешать абсолютную истину, стараясь облегчить боль. Вот это объяснение служения Богу. В ведах часто говорится служение Богу, здесь расшифровывается служение Богу. Утешать Бога, взяв на себя ответственность за страдающие души. Очень интересно. И чтобы это вот так вот недешево понять, опять-таки, нужно быть очень хорошо философски подкованным, развитым, понимая, что я просто смиренный слуга. Смиренный слуга, а не великий утешитель. Есть знаменитая духовная история, когда шла игра в прятки. И Кришна никак не мог спрятаться, потому что от него исходил аромат, который невозможно было спутать ни с чем другим. И когда его искали, эти пастушки, они шли на этот запах и безошибочно его находили. И здесь объясняется, что так и мы можем найти абсолютную истину по запаху бескорыстия, который исходит от мудрецов. Там, где бескорыстные непрерывно служат Богу, спасая вот эти страждущие души, там и надо искать абсолютную истину. Именно там она прячется. Она также прячется. Ее надо искать там, где есть бескорыстие. Поэтому то, чем мы занимаемся, не очень понятно для простого человека. Бхагавад-гита принесла в этот мир непростую банальную религию. Иногда это неправильно все называется религией. Это не религия вовсе. Что такое обычная религия? Говорится, что обычная религия нужна для того, чтобы доказать человеку, что Бог есть. Это задача обычной религии. И как только человек это примет, как только он это принимает, он тут же начинает что-то просить. Это закон стандартной религии. Сначала нужно доказать, что Бог есть, а потом объяснить, что он исполняет все желания. Поэтому у него надо все просить. Вот стандартный такой, стандартная концепция стандартной религии. То есть человек тут же начинает смотреть на абсолютную истину, как на вселенскую машину для исполнения желаний. Такой аппарат туда что-нибудь бросаешь, на кнопки нажимаешь, откуда-то снизу вылазит. Если не вылазит, надо бить по автомату. Человек начинает думать, наконец-то я нашел того, кто может исполнить все мои желания. Вот это стандартная религия. Бхагавад-гита абсолютно не это мучит. Вообще полностью противоположно мучит. Абсолютно противоположные вещи учат. Бхагавад-гита и святые, объясняющие ее, не просто доказывают, что абсолютная истина есть. Для этого существуют обыкновенные религиозные традиции. Любая стандартная традиция может это доказать. Но Бхагавад-гита и Бхагаватам приходят, чтобы дать бескорыстие. Приходят дать следующий этап – бескорыстие. К сожалению, традиционная религия дает корысть. Эта корысть присутствует. Бхагавад-гита требует перейти на следующий этап, на этап бескорыстия. На этап бескорыстия. В этом высота Бхагавад-гиты, в этом сложность передачи Бхагавад-гиты. Это высшее проявление знания о Боге. Поэтому нужно опираться именно на вот эту идею, на эту высокую идею. Это некоторая тайна духовного мира. Тайны духовного мира иногда приходят сюда, например, как Бхагавад-гита, еще тайна приходит как Вриндаван, особое место. Здесь также это объясняется очень интересно. Говорится, в духовном мире есть изначальное место абсолютной истины. Называется Юкта Вриндаван. Изначальное место, источник абсолютной истины. И он также проявляется в материальном мире, здесь, как Палма Вриндаван. Это буквально посольство. Очень интересное объяснение. Пока, когда здесь все это происходило исторически, то это было реальным посольством. То есть можно было прийти, увидеть реальное представительство духовного мира. Но когда после всех этих историй, после Курукшетры, все эти истории прекратились, история закончилась, посольство также начало сворачиваться, а посольство фактически ушло, растворилось, исчезло. Пока посольство здесь было, говорится, даже полубоги завидовали этому месту. Все пытались что-нибудь стащить, какие-нибудь цветочки, оттуда дерево вырвать. Чтоб себя дома посадить в саду. Такое там все было красивое. Это были особые деревья, клоповрикши, они были всегда покрыты цветами, плодами. Говорится, что деревья в этом месте, ну, забыли, какой сезон года, и просто все время плодоносили. Там все обо всем забывают. Духовный мир — это где нет прошлого. Поэтому даже деревья там забыли о том, что есть какие-то сезоны, и просто все время плодоносили. Все 6 сезонов присутствовали одновременно. Луна была каждый день полная, солнце все время в зените. Необычное место. Но когда все эти истории ушли, когда все это закончилось, это место полностью закрылось, пришло в запустение. Это уже через 5 лет, когда вся эта история, ну, закончилась в Курукшетре, от Вриндавана ничего не осталось. Вриндаван полностью исчез. И только через 100 лет после этого царь Ваджранат, да, он, в общем-то, попытался восстановить это место. Исторически попытался. Хоть как-то напомнить, что это место было. Это Махараджа Парикшит, он попросил этого царя Ваджранатха восстановить это место. И тогда тот пошел во Вриндаван, в это посольство, взял с собой великих мудрецов. Единственный, кто все это помнил, это была Уттара. Он взял с собой Уттару, чтобы она как-то показывала, где все это находится. И с их помощью Вриндаван начали восстанавливать, чтобы до нас дошло все это. Поэтому все эти места были открыты. Так продолжалось в течение какого-то времени. То есть все это было очень нелегко. И опять начались проблемы. В 11 веке произошло нападение на это святое место. 17 раз тогда был один правитель. И он 17 раз пытался разрушить это место, чтобы абсолютная истина как-то не распространялась. И на 17 раз получилось. Вриндаван был покорен, полностью разграблен. Все, что было, все было вывезено. Опять место чуть не ушло с этой планеты. В общем-то, было очень трудно. Зависть была к этому месту. Потому что абсолютная истина всегда привлекательна. Абсолютно истинно несет в себе такое высокое понимание вот этой духовной любви, что все пытаются разрушить даже вот такое географическое место. Поэтому все вывезли, все разрушили. Этот правитель, он сказал: я не могу построить такие красивые дворцы, поэтому я их лучше разрушу. Раз не могу построить, просто все уничтожу. Мы даже не можем себе представить, какое это было красивое место. Как говорится, только украшений, драгоценностей было вывезено не меньше, чем 100 верблюдов. А в 15 веке еще один завоеватель напал на Вриндаван. Не давало покоя людям вот эта вот точка распространения истины. И опять были разрушены все храмы, которые только-только восстановились. Причем так все грубо было, ужасно, так все завидовали вот этой чистоте, что вот эти божества из храмов, их отдали в мясные лавки, они использовались как крючки для вывешивания мяса. То есть настолько вот все было жестоко. Настолько всем не нравится, что есть какие-то высокие принципы, которые требуют следования правилам и предписаниям. Кому не хочется этого. И так как человек сам не хочет этого делать, он завидует другим, начинает все это разрушать. Но без посольства духовного мира не может Земля нормально развиваться. Поэтому все равно пришли великие святые, которые поставили своей целью восстановить Вриндаван. Первый был Локонатха Госвами, очень известный мудрец, Он восстановил Вриндаван, но за ним пришло еще 5, поэтому так появились известные 6 великих мудрецов Вриндавана, 6 госвами Вриндавана. Заново все это восстановили, но объяснили, что все равно попасть не так-то просто в посольство. Чтобы попасть в посольство, нужно приглашение, нужно разрешение. Это город, открытый мудрецами, а значит, увидеть его можно только через мудрость. Увидев его можно через глаза мудрецов. И они объясняют, вот эти 6 мудрецов, они объясняют, что, опять-таки, про гордость. До тех пор, пока мы гордимся хоть чем-то, пока мы думаем, что мы хоть в чем-то великие, великие бизнесмены, великие торговцы, великие руководители, великие преданные, великие проповедники, великие психологи, великие астрологи, великие ученые, до тех пор вход в это посольство закрыто. До тех пор вход в область абсолютной истины закрыт. Нужно оставить всю гордость с собой. Только тогда эти двери открываются. То есть, чтобы увидеть богатство духовного мира, необходимо оставить гордость за материальные богатства. Такое объяснение дается. Есть одна замечательная история о том, как Вриндаван сам учит тому, как в него можно попасть. В начале этого века жил один великий мудрец, его звали Вирачандра. Он был повелителем небольшой страны, царь. Люди считали его очень богатым царем. И он часто приезжал в это святое место, во Вриндаван, чтобы погрузиться в атмосферу духовного мира, отдохнуть. И у него была там своя резиденция, свой небольшой дворец. И однажды, как обычно, он со своей свитой приехал туда. И его слуги стали распаковывать чемоданы, доставать, раскладывать вещи. И в этот момент обезьяна прыгнула на террасу и схватила самое ценное, что было из его вещей, очень дорогую шаль. Самую дорогую вещь. Страшно дорогую шаль. И прыгнула вместе с ней на дерево. И слуги сразу же окружили это дерево и стали бросать ей всякие фрукты, там, бананы, чтобы отобрать эту вещь. Но обезьяна равнодушно смотрела на все это. И у всех на глазах с огромным удовольствием начала рвать ее на мелкие кусочки. Вау. Пока эта шаль не превратилась просто в нитки. Только тогда она успокоилась. И слуги, суетясь, бегали вокруг этого дерева. Но царь Вирачандра, он смотрел на все это. У него слезы потекли из глаз. И его секретарь заметил это и подумал, неужели ему так жалко эту шаль? Такая дорогая, наверное, так жалко ему. И он спросил, что плачете-то? Жалко, наверное, шаль дорогая. Сколько она хоть стоит-то? Но царь ему ответил, что дело-то не в шале. Это дело не в обезьяне вообще. Это не обезьяна. Объясню, это великий мудрец, который пришел для того, чтобы научить меня, что в святое место нельзя приезжать царем. К мудрецам нельзя приходить царем. К святым нельзя приходить царем. За истиной нельзя приходить царем. Нельзя. Нужно снимать туфли и ходить босиком. Нужно снимать свою гордость. И ходить без нее. Нужно считать себя слугой. Он сказал, я сидел на каменной горе своей гордости и страдал от материальных желаний. И он объяснил, что у каждого в этом мире есть хотя бы маленькая горка, гордость, на которой мы сидим и страдаем. Он объяснил, что нужно слезть с этой горы гордости. Иначе духовная реальность будет закрыта от нас на 1000 замков, которые мы сами повесили. Каждая наша гордость – это замок на двери в духовную реальность. Поэтому нужно самому ее снять. Самому снять все эти замки. Тогда эти двери откроются. И духовная реальность станет нам понятна. Времечко уже. Какие-то вопросики можно заключительные задать по этому стиху. Такой он большой у нас получился. Заключительный я постарался как-то на полтора месяца дать какую-то. задачу для размышлений. Да.
Да. И то же самое здесь вот в стихе рассказано о пожертвовании, что вы говорили, что пожертвование даешь, и ты получаешь то, куда ты даешь.
Да.
То есть я вам дам этот рычаг.
Да.
Давать пожертвование нужно из чувства долга.
Да. Я и говорил потом, помните, что в действительности оно принесет пользу только в том случае, если ничего не ожидать взамен. Как раз в этом стихе, именно в нем, и раскрывается очень интересно сама вот эта технология. Сама вот эта концепция. Вот. Почему важен, ну, комментарий, да, опять-таки? То есть Кришна что говорит? Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, которое делается в надлежащее время, да? В надлежащем месте достойным людям, считается пожертвованием в огуне благости. Кажется, что стих о огуне благости, да? Кажется. Но в комментарии акцентируется на слове, а не в расчете на вознаграждение. И в комментарии это подчеркивается, и Прабхупада пишет: такие пожертвования следует делать, не рассчитывая получать что-то взамен. Понимаете? Не рассчитывая. То есть акцентируется на этом маленьком слове, ну, которое может и пролететь. Поэтому традиционная религия, ну, как я говорил, она бы не акцентировала на этом слове. Она бы говорила: вот, вы все в гуне благости получите, будете здоровы и процветают, у вас новые волосы вырастут, молочные зубы вырастут, знаете, кошелек на улице найдете золотой. Но комментарий обращает наше внимание на это слово. Не в расчете на вознаграждение. Вроде бы про гуну благости говорится, на самом деле о шудха-сатве говорится, о чистой благости. И если не будет этого акцента, то можно просто гуну благости из этого вытащить и все. А здесь шудха-сатва, здесь вот это вот... Вот этот акцент, он меняет все. Он тут же переводит суть разговора с традиционной религии на действительно духовную платформу, на достижение абсолютной истины. Такой вот зашифрованный моментик, да? То есть не в начале это слово, не в конце, оно в середине. Оно не акцентировано в самом стихе. Поэтому Арджуна все время переспрашивает: правильно ли я понял, правильно ли я понял. И ему это в конце каждой главы говорится. То есть вроде бы столько правильных наставлений, таких практичных, да? Но все равно вот это присутствует, подъем выше. Все равно вот эта дверка, она открыта все время, чтобы пойти выше этого. Не остановиться на уровне вот этого требования, просто исполнения желаний. На уровне вот этого автомата с газированной водой за 3 копейки. Свечку поставил, будьте добры, стакан с газировкой налить. Нет, выше вывести. Очень интересно. То есть вот это вот акцентики. Правильно проставленные запятые и акцентики тут же выводят дальше. Как ключик. Дверь большая, а ключик маленький. Так же и комментарий, это как ключик. Сам стих — это такая огромная дверь. Из него можно что угодно вытащить. А ключик должен быть. И комментарий дает ключик от Господа Чайтаньи. На что обратить-то внимание?
Получается,
даже не так. Вот это чувство долга, да, этот уровень очищения, он приводит к тому, что в сердце появляется интерес к более высокому. Он даже не замещает. Интерес появляется к бескорыстию. Появляется естественный интерес. И человек начинает видеть это. То есть на уровне долга вот этот секрет не увидишь. Человек тут увидит гуну благости на уровне долга. А когда он через благость очищается, да, то у него появляется к этому интерес, он начинает это реально видеть. Он видит эту подсказку, он видит, как надо действовать. То есть у него как бы спектр этот в видении прибавляется. То есть это не так, что он как бы замещает это, он даже не замещает. У него интерес меняется. Интерес, у него появляется желание по-другому действовать. Он о том забывает вообще, ему это стыдно кажется. Что он как автомат за 3 копейки использовал духовность. То есть у него другое желание появляется. Чистота дает другие желания. Долг – это следование правилам и предписаниям вне зависимости от того, приятно мне это или неприятно. Вне зависимости от чувственного уровня я должен выполнять предписанные обязанности. Если я могу это делать, то я на уровне долга нахожусь. То есть нужно вот это именно почувствовать, нужно вот это именно понять. Да, то есть это следование правилам, понимая, что это мой долг очищать свое сердце. Это мой долг. В чем долг? Это избавит от боли абсолютную истину. Потому что ей больно смотреть на меня. Представьте, что вы родители, и вы приходите домой, и ребенок делает себе больно. Ножом по руке бьет. Это же ужасно. Это боль. То же самое сейчас происходит. Живое существо, оно себе боль причиняет. И родителю это ужасно, на все это смотреть. Поэтому наш долг следовать правилам и предписаниям. Боль себе хотя бы не доставлять. И это очищает, и я начинаю понимать более высокие истины. Я становлюсь этого достойным. У меня чувства очищаются. Как на неочищенные чувства, им нравится запах табака, например. Да? Человек, я помню, у меня был друг, он... Мальборо. Сигару эту. В коньяк ее. То есть вот низкие чувства, да? Селедка. То есть низкие чувства. Потом чувства очистились, и что уже от этого? От этого уже тошнит. Все, просто реально другие чувства появились. Поэтому это долг очищаться, долг, чтобы другое нравилось, чтобы реально чистое нравилось. Реально чистое нравилось. То есть это естественная вещь. То есть это не то, что я силой взял и заместил. Нет, это реальный результат следования долгу, вот этого очищения, следуя правилам и предписаниям. Естественно приходят другие желания. Они естественно приходят. То есть мыться надо из чувства долга, ну хотя бы, чтобы для других не пахнуть плохо. Может, ты сам для себя и не воняешь, но из чувства долга хотя бы мойся для других. Вот так, если грубо совсем уже. Но так примерно и происходит в реальности. Так примерно и происходит. Последний вопрос можно. 9:00 уже. Кто задаст заключительные вопросы, получит 5 в четверти. Космос молчит. Я приеду. Какого? Где секретарь? Какого числа я приеду? Да, в Москву. Когда мы вернемся? На 10 дней.
ориентировочно или 14-го, или 15-го?
14-го, 15-го. Чего? Месяца? Да? А точнее месяц.
А, то есть марта.
То есть марта. 14-15, то есть марта, мы приедем на 10 дней и опять уедем на месяц. Поэтому в те 10 дней мы как-то заберемся, я думаю, все равно. Пару лекций я прочитаю. И потом опять уеду. Но я думаю, что тексты будут появляться на сайте. Все равно, потому что я туда буду вести работу, если бы возьму всю технику. Если за Москвой все-таки есть интернет, то я постараюсь там что-нибудь сделать. Если его уже провели, то я постараюсь что-нибудь сделать, выложить, если у меня получится. Какие-то тексты буду выкладывать по ходу дела, поэтому как-то будет идти работа. Ну да, тексты будут выкладываться. Я не думаю, что где-то обеспечат хоть какую-то трансляцию. Поэтому я буду тексты выкладывать. Тексты будут продолжаться.
И это касается базы
данных? Да, всего. Ну я буду что-то читать, а что я там буду читать, я не знаю. Потому что это всегда некоторый экстрим. Поэтому если что-то буду, то оно будет появляться. Никто не знает, что будет происходить по ходу дела. То, что будет происходить, то и будет появляться. Звук будет, да. Да, звук будет, конечно. Все будет в звуке и на видео, все будет записано. Тексты будут как-то даже появляться. Такова реальность. Угу. В этом принцип, да, что вот эти взрослые, у которых все это прошло, они должны видеть систему, и тогда они ее могут объяснять. Это же никто не объясняет, то есть кто это будет объяснять? Объяснять должен тот, кто это пережил. Вот тогда его будут слушать. То есть мало что-то пережить, если ты это не можешь объяснить. Но если ты это пережил и реально можешь объяснить, то ты уже носитель, то есть тебя уже слушают. Ты уже не просто говоришь, что так плохо, а ты объясняешь, почему это реально, то есть какова схема, каков механизм. Поэтому лекции читаются для тех, кто это уже, в общем-то, перенес. В этом и принцип. Что эти люди становятся носителями. А они должны это говорить. То есть формула, она есть. Если формула говорится, и она говорится тем, кто ее реально опробовал в своей жизни, то эта формула, она живая становится. Если просто говорят, это плохо, это неправильно, это неверно. Это не формула, она не живет, это... Мертвое слово. Более того, оно раздражает. Это раздражительная вот такая вещь. Такое поучение. А когда просто говорится формула, сам проверяй, кто тебе мешает. Ее не навязывают, ее просто говорят, но с опытом. Что вот есть формула, она вот так-то действует. Живи. И человек это помнит, он все равно будет пробовать проверять формулу. Все равно будет пробовать. Но если это просто на эго так вот навязывается, что я тебя учу, поверь мне, все плохо закончится. В этом формулы нет. А когда дается формула и сам ее проверяет, то появляется свобода. А свобода дает уже некоторую вот надежду, что это будет применяться. В этом, в общем-то, практичный свет. Есть эти формулы какие-то. Даются. А когда мы несем просто вот свое эго родительское, да, какое-то, то этого мало. Нужна мудрость нести. То есть эго мало. Нужна мудрость нести, формулу какую-то, концепцию. В этом и задача. То есть мы вот эти формулы как-то пытаемся разобрать. И так как все видят, что они работают, то эта формула уже и объясняется. Как, в общем-то, это, в общем-то, научный процесс. То есть мы видим, что все падает. Теперь нужно формулу падения расписать. Формулу мы расписали, все здорово. Теперь можно ронять и высчитывать, как оно будет падать. Так же и тут. То есть это научный процесс. Мы видим, что в этом случае там, ну, супруги разводятся. И мы формулу находим, почему это происходит. И эту формулу можно применять. Действовать по этой формуле. Видеть, как она работает. А если мы видим, как она работает, можно менять систему. Можно менять механизм. Можно манипулировать ситуацией. Ну, то есть, в общем-то, в этом семинаре так более такие тонкие вещи пытаемся разобрать. Что грубые уже разобраны на такие более тонкие моменты. Поэтому, ну, будем стараться. Где-то я буду их читать, да. Где-то, где будут такие, ну, публичные лекции, где будет подходить для этого аудитория, я это буду рассказывать. Вот, поэтому от ситуации будет зависеть. Потому что тут-то я читаю, тут уже как-то более-менее так подготовлена почва. А где-то, может быть, слишком это сложно будет. Чтобы так с нуля взять и все это вот рассказать. Хорошо, спасибо большое.